Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров и постоянный мой соведущий Роман Демидов.
Приветствую всех.
Рубрика наша называется «Из ложи императорских театров». Но сегодня мы будем говорить об истоках русского пения, которые зародились все же в церкви. А не все истоки. Мы знаем, что у нас итальянская традиция мощная. Это Глинка, которую мы обожаем, выдающийся наш композитор. Но вместе с тем, некоторая манера пения, которая потом была у Михайлова, у Шаляпина, у Пирогова и так далее, она вышла из церковной среды. И вот об этом, о диаконском искусстве, поэтому можно, наверное, эту программу назвать из царской ложи, потому что эти выдающиеся архидиаконы, протодиаконы, они служили на патриарших, на митрополитических службах, в присутствии императора, прежде всего. Вот об этом мы можем и хотели бы сегодня поговорить. Роман, диаконское искусство имеет историю, ну, практически сравнимую с историей нашей церкви. Но поначалу это были помощники пресвитеров, апостолов, собственно, которые помогали им в чисто практических службах. Организация богослужения, людей, организация столов, как тогда было сказано. То есть занимались, ну, такими абсолютно меркантильными вещами. И, кстати, интересно, что им напомнили в свое время о их богослужебной функции достаточно поздно, именно от того, что они стали превозноситься. Ну, как всякий, кто деньгами распоряжается, думает, что он лишь и священником может командовать. Как наши некоторые казначеи во времен советской эпохи. Так вот, сейчас диаконское искусство прошло такую громадную эволюцию. Вот как это произошло? От раздачи хлебов до выдающихся, я не хочу сказать артистов, но мастеров музыкальных, мастеров пения.
Ну, вообще, очень интересную тему мы с тобой взяли, потому что вообще диакон на Руси, особенно на Руси, это особая такая страница в церковной жизни, это особый человек в храме. Потому что на диаконе вся практически служба, украшение службы, на диакона ведение службы. Хороший диакон не только украшает, но и, в общем, самое главное, доносит молитвы к Богу через людей. И, конечно, история диаконского искусства русского, она, наверное, уже порядка 10 веков. Конечно, всех имен мы не знаем и не помним, только они у Бога есть. Но видит Бог, что на Руси было много, и есть людей с выдающимися голосами, дарованиями и с выдающейся, конечно, молитвой. Потому что голос без молитвы, как бы, и диакон без молитвы, но это совсем другая история.
Но ты сказал сейчас об истории. Но много ли нам известно о том, как это было в первые времена? Одно дело у греков, а другое дело у нас. Вот эта особенность русского диаконского искусства, оно где-то зафиксировано?
Ну, ты знаешь, вот там одно из упоминаний такое, приезжал в Россию, посетил антиохийский диакон Павел Алепский. И он интересную заметку такую написал, что диаконы служат низкими голосами, московиты служат низкими голосами, рычащими, мычащими, ну, я, может, недословно, но при этом они этого не стесняются. Но напротив, они стесняются высоких голосов, то есть не принято высоких
голосов. А ему вот понравилось или нет?
Судя по всему, на него это произвело неизгладимое впечатление, потому что, понимаешь ли, в чем дело? Может быть, они были не так обучены тогда, но у них была шикарная природа. А все-таки Россия — это русский голос, это бас. И в опере это тоже бас. Ну, взять Бориса Годунова, центральная партия. Почему так? Потому что Россия большая страна. Потому что низкий голос – это большой человек. Я не знаю, там, если хочешь, большое животное, медведь, допустим, да? Это климат. в климате более холодном, более низкий голос чувствует себя лучше. Ну и сама богатырская удаль, вот это все, все это низкий. Мы же не представим, допустим, Илья Муромца с высоким тенором, даже если он у нее и был.
Знаешь, потому что у нас принято, ну, мужской голос, что такое сказать, это низкий голос, он такой властный.
Ну да.
Сказал, рыкнул, как ты говоришь.
Но, кстати говоря, вот уже в Никоновскую реформу, когда была вот эпоха барокко и все, стали входить высокие голоса. И они занялись диаконами с низкими голосами, они заняли как бы одну позицию. Ну, а, собственно, это неплохо, это же тоже украшение, если все будут служить низкими голосами. Хотя, надо заметить, что в Кремле, в Успенском соборе, даже священники, клир до революции, были низкие голоса. Даже священники отбирались с низкими голосами. Там пели квартеты, квинтеты. Более того, антифон выходил петь хор диаконов. Хор лучших диаконов выходил петь.
Даже хор?
Даже хор диаконов. Квартеты, квинтеты. Вот мы сегодня будем слушать Константина Васильевича Розова, отца Константина, великого архидиакона русского. Это, конечно, потрясающе.
Ну, давай тогда и послушаем, зададим как бы тон, камертон всей нашей сегодняшней программе. Я хотел бы, чтобы мы послушали «Господи, спаси благочестивые» в исполнении этого выдающегося архидиакона.
Мы послушали с вами «Господи, спаси благочестивое». Это на литургии перед самым чтением апостола, возглас его прекрасно. И мы слышим в исполнении великого архидиакона Константина Васильевича Розова. Потрясающе после этого возгласа идет пение вот этого синодального хора. Вот я вчера слушал не один раз, и меня буквально до слез трогает их исполнение. Определенная простота этого всего. То есть люди обученные, академичные вроде, и все с голосами, и все ноты знают. Но откуда берется вот эта простота и духовность, молитвенность, которая сейчас, к сожалению, утеряна, во многом утеряна. И послушайте, как они это делают. Это потрясающе. Такое ощущение, что ушла та матушка Россия, Может быть, она и живет в сердцах людей, а может быть, она живет в людях, которые носители традиции. Наверняка так. Но то, что мы сейчас с вами слушаем, это, конечно, эталон. Слава Богу, что это осталось, что эти записи остались.
Вот ты знаешь, как, когда я в свое время, в каких-то 80-х годах, боже, столько времени прошло, что я уже не помню, какие 80-е, четверть века, даже больше, приехал в Париж, а тогда были живы все, и еще в силе были наследники нашей миграции. И я Никите Алексеевичу Струве, уж хвастаясь, говорю: Никита Алексеевич, а вот мы провели в Москве в Успенском соборе, это для нас было событие, для Радонежа, провели праздник диаконского искусства имени Константина Розова, кстати. Издали даже какую-то книжечку маленькую о нем. Тогда это, ну, для нас вот даже маленькие листки какие-то, тогда было событие. Он так вспыхнул, не то, что вспыхнул, а так как-то резко отреагировал. Боже, мы как раз хотели от этого уйти, от вот того, чтобы богослужение превратить в некоторое внешнее украшение, перейти к молитве, к народному пению, к чему-то такому, что действительно слышно и так далее. Вот насколько диаконское искусство, насколько пение в современном или вообще православное пение, насколько оно затмевает молитву, насколько, собственно, он был прав? Есть ли в этом такое непреодолимое противоречие?
Ты знаешь, что я скажу? Что, конечно, ведь дело в том, что когда молитва идет от сердца, ну, это не мне, наверное, рассказывать, но она и искренне и доходит. И где она идет, неважно, да? То есть она идет от сердца, она идет к Богу. Поэтому человек, который не нарушает традиции, который сам вышел из народа, допустим, великий архидиакон Розов, он вышел из народа, он родился в Симбирской, тогда была губерния, сейчас Нижегородская область, он учился там в духовном училище, он там постигал азы пения, и он вырос из церкви, он был сыном священника. Он был лучший, когда его рукоположили в диакон, лучший из 29 храмов тогда, в той губернии. Там он был лучший, и только после этого его пригласили в Москву. А после того, когда его услышал в 1903 году на службе император, Николай II святой русский, и он его пригласил к себе в Зимний дворец служить. Он
послужил. А что это означало? Все-таки домовый храм императорский в зимнем, ну, конечно, это очень маленький, потому что он домовый, хотя безумно красивый, престижно быть при императоре. А что это означало? Это только петь там, или все-таки он мог петь и в других храмах?
Я думаю, что он и не только в Питере, и в Москве приезжал, просто он был вот как бы такой придворный диакон, и это... Понимаешь ли, в чем дело? Вот интересно, что, если немножко отойдя от темы, чуть-чуть буквально, удивительно, что Николаю II, русскому императору, нравилось то, что нравилось русскому народу. Он приглашал к себе служить архидиакона Розова. На его яхте «Полярная звезда» пела Плевицкая Юрий Морфесий. У него что-то был хороший вкус. И он щедро благодарил артистов. Он мог, например, огромному хору 1000 человек каждому подарить по золотому. И при этом он был скромнейший человек. То есть я о чем говорю? Что вот такое было отношение было государя к любому, так сказать, человеку. И, конечно, он замечал искусство, он ценил это. А диаконское – это именно искусство. Поэтому просто так диакона в Москве приходили слушать какого-нибудь хорошего со всей Москвы. А диаконы приезжали со всей России именно в 20-е, вот в начало 19-го и к 20-м годам, когда уже свершилась великая трагедия, революция, собралось в Москве множество и множество диаконов, которые служили. Это имена потрясающие. Номер один – это Константин Розова, так Холмогоров, или Прокимнов, или Здиховский, или Туманов. И так далее. И один из протодиаконов, это известный певец оперный потом, Максим Демидонович Михайлов.
Вот я хотел бы напомнить нашим слушателям, что множество тех выдающихся, оставшихся в истории, как эталоны, идеалы басового оперного пения, это были диаконы, которые или вышли из церковной среды, там воспитанные и взрощенные, но в результате революции они просто вынуждены зарабатывать были хлеб и ушли в Большой театр.
Ты знаешь, дело в том, что вот если говорить о Константине Васильевиче Розове, то ему тоже, в общем, он пел духовные концерты, духовные, опять же, повторяю, концерты, то есть он исполнял духовную музыку в концертах. еще при императоре. Ему были разные предложения, в том числе и по поводу и театров. Он от них, конечно, отказывался. Был такой архидиакон, известный в Москве Холмогоров. Вот, к сожалению, не осталось записей никаких вообще, но осталось... Удивительно, он дружил с художниками, с такими, как Нестеров или Павел Корин. И его портрет этого архидиакона, протодиакона, висит в Третьяковской галерее. Он изображен в картине Павла Корина «Реквием». Или «Русь уходящая», он стоит на амвоне, и, в общем, вот эта Россия, та старая, то вот Успенский собор, и он стоит с поднятым, руку поднял вверх, прошение, просительное, видимо, Ектения, не знаю. Но, в общем, у него такой был образ. Его Нестеров изобразил в образе царя, а неподалеку от него стоит Достоевский. То есть вот такая фигура была. Ему предлагали петь в частной опере «Зимина», и к нему Зимин подходил, говорит: «Мишенька, вы не хотите у меня все-таки спеть? Ну, хотя бы Пимена в опере». На что он говорил, что нет, вот я все-таки, хоть это и партия, в общем, монах, но я все-таки не могу, потому что как на меня потом будут смотреть прихожане? Ты знаешь, это зависит от культуры, от воспитания, традиции. Я вот, честно сказать, не очень могу понять, как можно совместить. Все-таки театр — это лицедейство. Даже театр самый искренний, самый талантливый, все равно ты артист. И ты не можешь совместить, в принципе, служение с диаконским искусством. Поэтому Максим Дермидонович Михайлов, который был замечательный протодиакон, а, в общем, историки того времени писали, что ему, в принципе, конечно, успеха добился в опере, но все же, если его сравнивать, его данные, а ведь все-таки сцена, театр, это визуально человек должен быть высокого, ну, во всяком случае, рослый, красивый, хорошо должен быть сложен, правда ведь? А Максим Дермидонович не отличался особой красотой. Он был небольшого роста, ну, такой вот колобочек такой. Мягкий. Поэтому в протодиаконах голос у него был замечательный. Ну, и голос его был все-таки больше протодиакинский, в том смысле, что у него не было такой кантилены, как у Розова, допустим.
Остались ли какие-либо записи его оперные?
А Михайлова? Да. Очень много. Можно послушать «Арию Сусанина», допустим, как он... Это его была партия номер один, с которой он пришел в Большой театр, и она ему была близка, и он ее пел. Я просто хотел сказать о том, что люди были гораздо достойнее петь в опере. Ну, не то, что достойнее, как бы это объяснить. Ну, они были по типу, по своей физиологии, они были прямо для сцены, но они служили Богу. Даже сейчас есть один протодиак, удивительно, он совмещает и служение, он из провинциальной епархии, но не буду говорить, какой, а зачем это нужно? Вот он и в Большом театре, и в Мариинском театре. Меня умиляет другое. Бог с ним. Пусть он в каком угодно театре будет, хоть в кабаре. Время такое, без комментариев. Но меня удивляет мнение архиерея по этому поводу. А вот когда Холмогорову предлагали в театр пойти, его матушка сказала: «Мишенька, ты, дружочек, в театр не ходи. Тебя там в гримерке за кулисами заклюют. Театр — это совсем другая история». А вот архиерей нынешний сказал... Портодиакону: «Ты, дружочек, Богу всегда послушай, иди попой». Ну вот как это? Я вот всегда слышу вот свой адрес, когда я выхожу читать апостол, мне говорят: «А вам бы вот портодиаконом стать». Или там, не знаю, архидиаконом вам бы стать с таким голосом. Всегда я слышу: «Может, вам Богу послужить». Простой люд говорит. Архиерей говорит портодиакону: «Попой, иди в театре».
Все-таки давай послушаем, да, Сусанина в исполнении
Максима Дермидоновича Михайлова.
Счастьем детей готовил праздник, праздник очутился далече от всех, в глуши непроходных лесов и снегов, от тьмы непроглядной, во власти врагов. рыданьем меня отпустило. Не заметет метель твой след, дочерний след, к родимой хате, к моим костям. И следу нет, ты не найдешь моей могилы. И к праху отца глухих этих дебрях лишь ветер принет, да зверь прибежит. Так вот что судьба
Ну, какое услаждение. Ну, тут и русский дух. Боже, это действительно идеальное исполнение этой арии.
Ну, могу с тобой немного поспорить, потому что я думаю, что у Федора Шаляпина получалась интереснее эта партия. Почему? Объясню. Потому что все-таки Максим Дермидонович, он такой немножечко, у него разухабистый пень, как мне кажется. Хотя мне даже в юности очень нравился он, и у меня до сих пор я к нему испытываю уважение. Даже моего первого педагога он когда-то заметил и отправил учиться. Но дело не в этом. Дело в том, что, как сказать, если сравнивать диаконов, допустим, архидиакона Розова, то у него присутствует удивительное благородство в звучании его голоса, удивительная манера, той, которую пели на Руси, о которой
мы вот, с тобой говорили. Вот смотри, какое противоречие странное для внешнего человека. Mm-hmm. Ты сказал слово такое очень хорошее, правильное, разухабистое. Церковь. Это то, что каноны, это собранность, это ответственность, это высшая степень ответственности, когда человек выходит перед молящимися, да, и вдруг ты говоришь, вот в церкви можно, типа, понять, такая вот свобода невероятная, а в оперном театре нет, вот в оперном театре требуется большая собранность.
Дело в том, что, понимаешь, все-таки, когда человек искренне молится, ему прощается много, я скажу так. Поэтому все-таки протодиаконское служение, оно сложное и тяжелое, но мы не будем сейчас сравнивать, допустим, исполнение сложнейшей арии и исполнение Евтинии. Все сложно, по-своему сложно.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Человек, когда он начинает петь, и петь вокальные партии, и петь арии из оперы, романсы, и камерную музыку, это совсем другая эстетика. Поэтому хорошо, когда человек умеет и петь, и читать. И из церкви много вышло певцов, и выходит. И Федор Иванович Шаляпин вышел из церкви, потому что он пел в хоре и с хором, и все вышли из церкви. Поэтому церковь я тут как бы ставлю в том смысле, что все-таки место должен каждый знать свое. И не переться по театрам, а послужить Богу. Коль Господь тебе дал голос такой мощный и сильный, ну, поди и послужи Богу людям. Как сказать, будь первым в храме, не будь десятым в театре. Мне кажется, лучше так быть. Именно первым в молитве быть надо, а не стараться за счет подрясников, крестиков и всех остальных регалий сделать себе имя. Надо отдать должное, что были заметки, когда было служение, и Михайлов был приглашен как артист Большого театра на службу. И когда протодиакон провозглашал Евтинию или чтение Евангелия, достойный протодиакон, Михайлов стоял и плакал в этот момент. Он стоял на клиросе и плакал, потому что он был диаконом, но остался диаконом. Кстати говоря, Пимен благословил его похоронить в протодиаконском облачении. Но я считаю, что все равно все-таки были люди в те годы, которые не предали ни императора, ни церковь, ни свои идеалы, остались верны. Поэтому ушел в Большой театр, не нам судить, но все же я считаю, что, коль Господь призвал тебя, и таких много примеров, то служи, и будет тебе, так сказать, благо. Поэтому...
Я хотел бы, чтобы сейчас мы послушали первого из первых, то есть Федора Ивановича Шаляпина, который поет сугубую Евтинию.
Сугубо Евтиния Грещенинова. Мы сейчас слышали в исполнении великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина. Скажу вам честно, даже мне довелось исполнять это песнопение с хором. Это было лет 7 назад. В музыкальном музее Глинки я исполнял это. И, надеюсь, еще исполню.
А запись осталась?
Вот нет, к сожалению, осталась. Но я думаю, что я еще спою.
Мы еще не такие старые.
Ну, вот. Хотя для баса, вот смотри, Мазур, наш великий архидиакон, до сих пор старенький, да. За 80, да. А выйдет на патриаршем богослужении, весь храм запомнит.
Ему не за 80, ему за 90 уже, видимо.
Вот так.
Мы еще о нем вспомним. Гречанинов «Сугубо Ектеня» — это особое произведение. Удивительно, что здесь, в этом ансамбле, не свойственно для Русской Православной Церкви, звучит орган. Но он придает какую-то особую торжественность. Это, конечно, «Сугубо Ектеня» не храмовое. Это концертное исполнение.
Специально писавшееся.
Для концерта, да.
Да, Гречанину вот, специально для концерта. Потому что он был все-таки церковным композитором. Церковным, и глубоким христианином. Все понимал и знал. Это не ошибка какая-то,
концерта. Это никакое не заигрывание там с католицизмом и так далее. И, конечно, потрясающе, она очень масштабно звучит, и я даже думаю наоборот, что подключение органа, оно как-то показывает мощь православия. Мы тоже не лаптем, щи хлебаем. Вот что интересно, у нас есть эстетика и культура, поэтому все немножко навязанные стереотипы такого... Папа глупого необразованного казнокрада, это все-таки, я думаю, что пережитки советского времени больше. Все-таки священники, настоящая интеллигенция была тогда и сейчас есть. Не знаю, в каком количестве, но есть столпы духовные, благодаря которым мы живем, равняемся. Вот. Поэтому «Сугубо Ектеня» — это особое произведение. Оно масштабное, такое ощущение, что оно как «Божий царя храни», такое державное, оно мощное. И Шаляпин здесь блистательно владеет словом, голосом. Поэтому это очень здорово.
А кого можно назвать, кроме этих великих имен? Ну, понятно, что Константин Васильевич – это уникальное явление вообще в русской культуре и церковной, и светской, потому что он же все-таки тоже и в театре пел, кстати.
Константин Васильевич, он только концерты благотворительные давал, собирал уж в советское время. Он пел в филармонии. В театре он не пел.
Но исполнял-то он светский репертуар.
Старался исполнять и духовный в основном. Но исполнял и блоху, и «Благословляю вас, леса». Ну, а «Благословляю вас, леса» — это светский репертуар. Это уже Иоанн Дамаскин, это уже духовный. Конечно, он не пел Мефистофеля никак, так же, как и Холмогоров. Ну, такое время, но они не изменили себе. И, в общем, когда праздновали 25-летие служения Розова, по-моему, в 1921 году собралось 15 тысяч человек на службу в храм Христа Спасителя, приехал патриарх. 15 тысяч человек.
25. Но 15, да, там, да, не важно, тысячу, да, больше, тысячу, да, меньше. Это невероятное количество народа для того времени.
Да.
Прийти почти...
В 21 году.
Это великого человека в эпоху Красного террора.
Да, да. И тогда именно его нарекли великим архидиаконом. Это было первое такое вот, так сказать, на Руси звание. И он стал великим архидиаконом. По праву был великий архидиакон. Он в себе воплотил мощь русской культуры, именно духовной такой. И до сих пор остались его записи. Они поражают своей такой глубиной, поражают владение голосом. При этом природа, у него от природы был уже голос такой поставленный. Ну, пишется везде, что бас профунда. Я все-таки склоняюсь к тому, что он бас кантанте был. Объясню почему. Потому что с утра мы все басу профунду. А литургия служилась, естественно, с утра. И можно заметить по записи, потому что с утра у него рычащий голос, низкий. А уже где-то, где чтение Пареми, у нее идет немножко повыше голос. Я объясню, потому что басу профунда, низкий голос, он, конечно, все замечательно, но он бы не владел бы так голосом, если бы у него был настолько низкий бас, и он бы не исполнял бы сольных произведений так красиво, как он делал. Поэтому у него все-таки был больше певучий бас, мне так кажется, и я так думаю, и я так слышу. И даже более того, Москва, интеллигенция и простой люд шли, это одна очередь была, шли на концерт Шаляпина, другая очередь была на концерт Розова. Вот, так было, и это было замечательно. Никто не разделял, там, диакон, певец, именно вот зрители, они шли с особым ощущением на эти концерты. Это была русская культура. Удивительная манера была диаконского чтения, вот даже по Розову слушать, когда слышишь Розова, и по описаниям других диаконов, как они служили, как они пели, как они относились ко всему. Даже там написано, что Холмогоров был отчасти инноватором, потому что он стал Ектени не читать, а петь. Но они все засомневались и пригласили из Зосимовой пустыни архимандрита, чтобы он послушал, а не впали они, в общем, в раскол и все это остальное. И он послушал. Да нет, ничего я не вижу, что главное, что человек поет и к Богу обращается.
Но здесь-то не раскол, это прелесть. Вот все боятся же чего? Все боятся того, что церковь уйдет от богослужения, от молитвы. задача-то какая? Сосредоточить верующих на молитве. Уйдет в такие услаждения внешним. Ведь, собственно, что? Диаконы сейчас же это совершенно не обязательная часть богослужения. Это действительно украшение. Да. Я не хочу сказать, что к сожалению. Это действительно украшение, праздничное украшение.
Ну, ты сейчас сказал, что диакон не обязательная часть службы. А
не обязательно.
Ну, как, ну, не обязательно в том смысле
торжественная для богослужения, служба. Для богослужения абсолютно.
А вообще торжественная служба.
Естественно. Но архиерейская, да, где особая пышность, где больше народу, где... Ну, там это особое, действительно, и мы хотим праздника. И для праздничной службы, конечно, хочется, чтобы был диакон с красивым голосом. Да. Но для самого богослужения...
Ну, понятно, конечно.
Диакон, конечно же, это, ну, такая внешняя...
Вот так полусвященнослужитель, полусвободный человек, то у него же нет треп, поэтому диакона, в общем, мне рассказывал один архиерей, хороший... Настоятель хорошему диакону подплачивает денежек, дабы он жил как-то, а не ходил по сторонам, глядел, что ему дальше делать, или пойти на лесопилку. Вот какое отношение. А на Руси вообще золотом платили. Это каждый храм считал за честь пригласить хорошего диакона. Люди приходили. Люди, когда Розов читал Шестопсалм, мне Жуков вспоминает, что не особо любили посещать храм. Но когда читал Розов в Шестопсалме, все стояли как вкопанные. То есть еще и диакон заставлял людей молиться. Нет, это особая история диаконская. Я всегда благоговел. Я помню, когда я пришел 10 лет алтарником в 90-е годы, совсем маленьким, храм Большого Вознесения у Никитских ворот. И я помню, там служил диакон отец Владимир, не помню, как его фамилия, но я помню, что у него был густой, красивый бас. Он недолго почему-то служил, но это было потрясающе, как он это делал. Я тогда особо ничего не понимал, но мне нравилось, как он из широкой полы подрясника доставал этот служебник. И я себе тоже какую-то нашел книжечку и ходил. В общем, доставал эту книжечку, когда был в стихаре. Я помню, он читал Екатини, а когда он ходил на каждение по храму, его прозвище было «Отец Владимир Бульдозер», потому что он, бабушки быстро раздвигались. Добрейший души человек, но мог и придавить немножко, кому-то на ногу наступить. И много-много. Я раньше, когда ездил совсем в юности еще по разным епархиям, мне всегда было интересно прийти в храм и всегда послушать какого-нибудь этого диакона, который выходит там и каким-нибудь зверским или незверским голосом. Или иногда бывает, выходит человек килограмм 150, огроменный в плечах, и таким... Начинает таким голосом, ты понимаешь, что ж так получилось. Ну, в общем, да, разные ситуации. Про диаконов ходили разные байки. И вообще это интересно очень. Допустим, про Константина Васильевича Розова две истории ходило, что он шел... Значит, на крещение он шел, естественно, после трапезы обильной, и, в общем, как и все люди, как и мы, он мог немножко принять рюмочку, другую, а он был физически очень мощный человек, он шел по каменному мосту, по-моему, и воришка к нему в карманчик забрался, и у него, значит, там гонорарчик его дернул. Он воришку успел поймать за руку, вот, взял его, обнял его, поднял его, спустился к Москварьке в проруби в Иордане крещающийся, спел громогласно, трижды окунул и отпустил. Или еще один случай, ну, в общем, не знаю, байка это или нет, когда Розов шел по мосту, по каменному, и шла бабушка уже с коровой, вела корову, и она ему говорит: «Милок, он корову пошла в сторонку, ты немножко подгони». Он гаркнул корову с моста в реку. А говорит: «Что ж ты наделал?» Она стоит, плачет. «Ты же меня кормилица решил». Ну, он извинялся долго, дал ей денег, она посмотрела, она говорит: «Да на эти же деньги я 3 коровы куплю». Понимаешь? Вот. А вообще, конечно, да. Поэтому мне хотелось бы призвать сегодняшних диаконов служить Богу и достигать в этой сфере своего искусства, чтобы диакон не казался несуразным, неухабистым, каким-то, это диакон, сейчас начнет рычать, мычать, что-то все там, баритон будет бас в себя делать.
А вот, кстати, я хотел спросить, вот это рычание, о котором ты несколько раз говорил, действительно, такое начинается, некоторые диаконские части богослужения, глубинным таким, действительно, рыком каким-то. Откуда это взялось? Что это такое?
Насколько я понимаю, есть школа там московского пения или есть какие-то каноны определенные, которые сложились уже, видимо, в Русской Православной Церкви, в нашей, когда начинаешь с низов и доходишь до верха. Тут уже дело в том, что у кого какие вокальные возможности, это раз, потому что архидиакон Розов никогда не давился внизу, и никогда не петухал наверху. То есть он знал свои возможности. Поэтому тут еще очень зависит от культуры человека. Что он рычит, потому что когда у человека есть низкая красивая нота, и низкие ноты, низ, то, что называется в простонародье, он может, в общем, читать и дальше переходить на следующий регистр, и это будет незаметно. Когда человек не владеет этим, он начинает выжимать себя, давить. Поэтому возникает какое-то странное ощущение, как будто какой-то рык идет или что. Поэтому, когда человек обучен и делает это талантливо и красиво, никто это все очень, так сказать, никто этого не замечает. Все это очень органично.
Ну вот в розове слилось то, что апостол говорит молиться умом и молиться духом. Ну, духом он имел в виду вот то, что мы говорим, наслаждаться красотой, эстетизмом, духовной атмосферой храма, когда ты не понимаешь, что там происходит, но ты чувствуешь сердцем, как ты стоишь, в частности, услаждаешься красотою богослужения и пением чудесным. Но Розов – это из тех людей, которые прекрасно понимали смысл христианского служения, которое есть служение Слову, прежде служение Слова. Кстати, знаешь, как их называли, неких, как обращались, собственно, к диаконам, архидиаконам в свое время? Не знаешь, нет? Ну, были ваше благочестие, потому что диаконы часто служили, ну, вот да. как, скажем, наш замечательный отец Владимир Назаркин, патриарший архидиакон, которого тоже потрясающий голос, изумительнейший души человек, который христианин до глубины души. Я его просто очень люблю, и как он служит, мне нравится. Но называли еще «ваше громогласие». Было такое. Но я сейчас хотел бы, чтобы мы послушали чтение великого архидиакона Розова Евангелия от Иоанна.
От Иоанна, Святого Евангелия, чтение.
Ground.
воды предо мною быть, как посерве мене ты. И от исполнения Его мы все приятно и благодать.
Мы с вами слышали чтение Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Здесь как раз вот то, о чем мы с тобой говорили, идет чтение с нижнего регистра до верхнего. Удивительное звучание голоса, удивительный переход. Мы не слышим перехода в регистрах, то есть мы не слышим, когда он с нижних нот поднимается на верхний, то есть все сглажено. Это говорится о мастерстве. Мы слышим самое главное, как он доносит каждое слово. Ведь эта запись несовершенная, там 20-х годов. Там все трещит, все гудит. Но мы слышим каждое слово, и мы понимаем, о чем это.
Сейчас и понимаем, что это.
Да, как что это, да. Он через себя это все пропускает. Вот чем отличались диаконы на Руси. Они служили, как в последний раз. Не думали они ни о гонорарах, ни о чем-то там. Они думали только о службе. И они считали службу наивысшей степенью. Вот эта служба была. Поэтому чтение Евангелия и чтение апостола, если его послушать, и чтение Паримии удивительно, удивительно. А потом мы послушаем, как он исполняет «Ныне отпущаешь» Костальского, как он поет.
Но это мы сделаем в следующей нашей программе. А сегодня, дорогой Роман, мы вынуждены закончить наш эфир. Спасибо большое. В следующей программе мы продолжим эту чудесную тему «Диаконское пение».
Вы слушали программу «Глядя из ложи Императорского театра».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 28 сентября в Государственном музее Льва Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Элегия». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея, а также по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Дорогие слушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». Она состоится с 11 по 16 октября в деловом центре «Амбер Плаза». Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки впервые пройдет церковно-общественный форум «Голоса России». Традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Место проведения – Москва, деловой центр «Амбер Плаза», Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 11 по 16 октября. Время работы с 11 до 20 часов. Вход свободный.